Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я веду эту передачу. Буду задавать вопросы нашему эксперту, также собирать ваше мнение и комментарии. И в студии также наш эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
О чем мы сегодня поговорим? Немножко давайте введу вас в такую искусственную ситуацию. Бывало ли у вас такое в жизни или нет? Ответьте себе на такой вопрос. Вот ситуация. В пылу ссоры вы говорите своему мужу или жене, или родителю, или другу. Помнишь, в прошлый раз ты ужасно разозлился из-за ситуации какой-то, кричал, сильно меня оскорблял, мы ужасно поссорились. А ваш оппонент вам отвечает: да ладно, не было такого.
Ты про что вообще
да,
говоришь?
Да, да, ты про что? Ты о чем? Я о чем ты? Вы настаиваете, вы вспоминаете число, вы описываете эту ссору.
Во, как да, несила, да. Обида-то.
Да, что сказали друг другу, да? Но ваш оппонент смотрит на вас с недоумением, и вы начинаете сомневаться, а действительно ли это было? А не подводит ли вас память? Вы вообще адекватны? Может быть, вам действительно кажется, может быть, это во сне вам приснилась эта ссора? Бывало ли такое с вами? Конечно, наверняка бывало. Такие случаи происходят с нами время от времени, но причины могут быть разные. Например, ваш собеседник действительно не помнит происходящего или интерпретирует вашу ссору
может,
по-другому.
Помнить,
ему,
вполне,
да. Ему кажется, что это был спокойный разговор, ну или спор, да. Но бывают ситуации, когда окружающие, близкие люди планомерно и систематически вас заставляют сомневаться в собственной адекватности. Что еще бывает? Что отрицают факты, да. «Я не мог такого сказать», — говорит ваш партнер. «Ты придумываешь, я не говорил такого». Или обесценивают эмоции ваши. «Пожалуйста, будь поспокойнее, что ты такая психованная, да, или психованный». Вот. Или подчеркивают, что вы неадекватно воспринимаете происходящее. «Ну чего ты плачешь? Это же не обидно, да? Ерунда, плачешь из-за ерунды, из-за какой-то». Или говорят вам фразы: «Не было такого, ты выдумываешь, ты все неправильно понимаешь, да тебе лечиться надо, ты слишком психованная, да?» Или психованный.
Что-то у тебя с памятью стало.
Да, у тебя что-то вариант. С памятью. Да, еще раз я подчеркиваю, о ситуациях не один раз, а планомерных и систематических вот таких ситуациях, когда ваш партнер отрицает реальность, адекватность вашего восприятия. О таких ситуациях мы сегодня и поговорим. Поговорим о вербальном насилии, о пассивном, да?
Скрытом,
да,
пассивном.
Скрытом пассивном насилии и о таком терминке, как
газлайтинг. Ну, это все, конечно, относится именно к психологическим видам насилия.
Угу. Психологическое насилие, конкретно вербальное, словами, пассивное, то есть когда без рукоприкладства,
неявное,
скрытое, но планомерное, планомерно близкий человек рушит вашу картину мира, и термин газлайтинг, объясню, что он значит, чуть попозже. А пока мы хотим у вас спросить, есть ли такие ситуации в жизни вашей, есть ли кто-то в вашем окружении, кто систематически пытается изменить представление ваше о реальности, заставить вас сомневаться в собственной версии происходящего, в своих воспоминаниях, в своей памяти, в своей психической адекватности. Или еще какой вопрос можно задать в этой
как
теме нашим слушателям?
Да. Из ситуации.
Да, как
когда
вы
сталкиваетесь с подобными случаями?
Да, как выходите из таких ситуаций? Еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим, что делать, если партнер сомневается в вашей адекватности. Говорим о психологическом насилии, вербальном насилии, насилии словами, скрытом,
пассивным.
Пассивным, манипулятивном. И о таком термине, как газлайтинг. Ждем ваши вопросы, комментарии. Также вы можете нам позвонить, телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Если вы нас смотрите в трансляции, пишите прямо вот в окошке комментариев, мы все комментарии прочитаем и ответим на ваши вопросы. Итак, если, во-первых, о способах, да, вот этих, про которые мы говорили, вот когда ваш партнер, человек вам близкий, сомневается в вашей адекватности, вернее, пытается погрузить вас в ту картину мира, где вы начнете сомневаться в адекватности, сомневаться в собственной памяти и так далее. Какие вообще виды, как это распознать, какие виды вот этого самого пассивного, невербального газлайтинга, вот этого всего, какие виды бывают?
Ну, вот тут вы уже назвали очень много всего, что да, такое бывает. Ну, вот как раз это моменты изоляции, моменты, ну, как один из видов, да, я не буду с тобой разговаривать, потому что ты вот сейчас неадекватен, ты там на меня кричишь, поэтому... Да, при этом можно совершенно не повышать голос, но вам будет сказано, потому что тема неинтересна, потому что тема может быть болезненна. И такое очень часто бывает, и вот я помню даже и на радио уже прислали несколько раз такие сообщения, что же в этом случае делать. Суждение, осуждение, критика, да, это тоже можно, такая критика, которая... скажем, болезненная критика, не конструктивная, а которая бьет как раз по самооценке, когда находится какая-то именно болезненная точка, но она не является открытой критикой, да? Ну, к примеру, вот болезненный вопрос такой, например, давно, то есть нет возможности выйти замуж, или женщина там выходит замуж, и каждый раз там подруга ей может говорить, ну, да ты еще вообще, ну, что ты знаешь там о семейной жизни, да? Да ты еще вот пороха не нюхала, что это такое, и зачем тебе это надо? Или каждый раз подчеркиваю вот эту вот болезненную тему, ну, выворачиваю и переворачиваю так, что человеку становится не по себе. Человек начинает себя чувствовать, в общем... как бы не в своей тарелке, и самооценка стремительно может падать вниз.
Угу.
Вот один из вариантов. Это могут быть совершенно любые темы.
То есть, а цель, в данном случае, цель агрессора, да, вот этого?
Давайте так, как, да, то есть начнем вообще, почему это вот вдруг так происходит. Агрессорами, ну, на самом деле, честно и откровенно надо признаться, мы периодически все бываем в этой роли, да, агрессоров. Другое дело, как мы можем из этого выходить и как часто все-таки это проявляется. У кого-то это проявляется как стиль жизни, это может быть постоянно, да, и это очень часто связано с как раз с какими-то даже пограничными расстройствами личности. Но если их нету, а все равно это проявляется, это всегда о том, что у человека очень много внутреннего гнева, злости, обиды, тех негативных чувств, которые он не проявляет. Это, во-первых, ну, он открыто их проявить не может по разным причинам. Да? А во-вторых, это, конечно, то, что он сам себя чувствует там, с низкой самооценкой, недостойным, как негативно себя ощущает, да,
и поэтому компенсируется, стремится к компенсации
для него любое проявление, например, успеха другого или какие-то вещи, да, могут восприниматься как так, что-то я сегодня... теряя слова, как агрессия, как нападение. И тогда он таким образом просто защищается. То есть как только агрессор чувствует, что на него будут нападать, в его картинке мира, в его представлении, что это для него опасно или небезопасно, то тогда он будет таким образом защищаться.
Угу. Еще раз напоминаю, что наша сегодняшняя тема — вербальное насилие или газлайтинг. Газлайтинг – это часть, форма такого насилия, когда агрессор пытается изменить представление человека о реальности, заставить его сомневаться в собственной версии происходящего в своих воспоминаниях. Это могут быть разные формы, например, отрицание фактов. Я этого никогда не было, я с тобой никогда об этом не говорил. Ты неправильно помнишь, ты все придумываешь.
Ну, это такая из таких явных все-таки открытых вещей, да?
Да, могут отрицание быть... эмоций, да, может
отрицание
быть.
Отрицание эмоций, что ты плачешь. Этим очень как бы распространено среди родителей по отношению, например, к мальчикам. Ну, что ты тут слюни и сопли и слезы развел? Подумаешь, какая-то там мелочь. Ты же мужик... Да? Ну вот может звучать так. Любые какие-то вещи, которые обесценивают то, что со мной происходит. Мои мысли, мои чувства, мои переживания, мои интересы. И обесценивание, например, это вообще очень такая болезненная, да, вещь. Даже тех вещей, казалось бы, не таких значимых, да, как чувства. Ну, например, нравятся пекинесы мне, ну, к примеру, да. И вот это, и что ты в них нашел? Это же страшные собаки. Или, ну, да, или только вот такие, как ты, могут, только таким, как ты, могут нравиться вот это вот убожество. Ну, то есть слова могут подбираться совершенно разные, и это не открытое всегда нападение, да, а через что-то, через какой-то предмет, через мои интересы. В подростковом периоде то, что родители... Ну, в силу своих историй, обстоятельств, да, например, тяжело увидеть какой-то интерес ребенка, а если еще есть уже конфликтные, да, какие-то отношения, и тогда идет обесценивание, что ты нашел в этих там комиксах, что ты нашел вот в этих фильмах, там, в этих сериалах, в этой музыке, в чем угодно. Но это всегда показывает. Человеку, который находится на том месте, который пытается донести, что ему это интересно, что его отталкивает, что эта часть его неинтересна. И обесценивается вообще. Чем ты тут занимаешься? На гитаре? Там,
бринкаешь, а в чем разница между газлайтингом или вот тем самым вербальным насилием, скрытым насилием и несогласием с человеком? Ну вот я с человеком не согласен. Я могу сказать ему там... Послушай, ты не прав, тебе сейчас кажется, или что-то в этом роде. В чем разница? Мы же постоянно не можем быть хорошими. Конечно, мы не согласны с нашими
Почему
партнерами.
Почему тут хорошими или нехорошими?
Ну, я имею в виду, что мы не согласны с партнерами бываем. Мы можем им это несогласие выражать в разных формах.
Вот выражать в разных формах, да, тут вот ключевое, наверное. Потому что можно сказать, что и обесценить, и сказать, да ты что вообще, и как ты такое мог подумать, и я вообще не об этом, да. А можно сказать, знаешь, мне... Искренне, откровенно, мне неинтересно это. Я очень там пытаюсь понять, но мне вот тяжело понять, что ты в этом нашел. Да? Совершенно другая. Я не обесцениваю, я не говорю, что ты занимаешься ерундой. И вообще не перехожу на личности, да, там, сомневаясь в том, в адекватности того, что ты вообще делаешь и чем интересуешься. А я откровенно понимаю, то есть говорю, что я не понимаю. Я и готов, в общем целом, даже выслушать, но мне тяжело это понять. Или для меня это слишком, как бы, там, ну, для моего там образа культуры, мысли, это слишком тяжело для понимания. Начинать со своих слов, да, с того, как я это чувствую. Что мне именно здесь непонятно. Что я сейчас могу устать и не готов. Откровенно сказать, что вот устал в 10 часов вечера слушать музыку какой-нибудь там группы, которая очень активна, ну, панк-группы или еще, знаешь, что-то такое вот тяжелое, скажем, тяжелый рок. Ну, нет сил. Да? Когда это признается, что это не ты такой-то, такой-то этим занимаешься, а это я сейчас не могу этим заняться и не могу уделить тебе то внимание, которое хочешь. Но я готов к этому все-таки вернуться. Да, и обсуждать. Вот это вот момент, что я готов обсуждать. А не просто отталкивать и игнорировать, и обесценивать, подшучивать. Это тоже один из вариантов как раз такого скрытого насилия. Да? Как-нибудь сарказм сюда же относится.
Если в вашей жизни, уважаемые зрители, слушатели, вот такие... эпизоды, когда партнер, может быть, сомневался в вашей адекватности, когда он подтрунивал над вами, открыто как-то издевался над вашими вкусами или мнением, или взглядами на жизнь. И это происходило систематически. Если у вас такое в жизни есть, поделитесь, пожалуйста, вашими историями. И что вам помогло как-то сохранить себя, сохранить свои чувства, сохранить свои эмоции. Сегодня мы говорим о скрытом насилии или газлайтинге. Поясню термин. Свое название газлайтинг получил благодаря фильму, который назывался «Газовый свет», «Газлайт». Снят он был в 1944 году. В главной роли Ингрид Бергман, прекрасная актриса. И там муж героини Бергман, он убеждает ее, что она сходит с ума, чтобы скрыть собственные преступления, ну, что в их дом пробрались воры, он включает свет на чердаке, поэтому там остальные лампы начинают более тускло светить в доме. Он постоянно какие-то, ну, устраивает актерские представления и подпугает ее, но говорит ей, что ей все это кажется. параллельно убеждает ее, что она совершала поступки, но она о них ничего не помнит, изолирует ее от других людей. В итоге героиня практически теряет рассудок. Вот оттуда этот термин «газлайтинг». Еще в немецкой разведке, в штазе во времена вот этих вот ФБР, ГДР и... ГДР, да. И, ну, в общем, ФРГ, ГДР, всех вот этих вот событий, сотрудники штази ГДРовского аналога разведки использовали ту же самую технику, она по-другому называлась, но они хотели при помощи таких штучек деморализовать человека, меняли ему, например, обстановку в доме, сдвигали мебель, да, раскладывали по-другому посуду, тарелки меняли, картины вешали, которых никогда не было в доме этого человека, звонки посреди, звонили посреди ночи, из трубки были слышны странные какие-то звуки, ломалась бытовая техника. В общем, такие события деморализировали полностью человека, заставляли его сходить с ума, и нередко становились причиной того, что человек кололся, а иногда и заканчивал жизнь самоубийством, ему казалось, что он потерял связь с реальностью полностью. То есть такой человек агрессор, но я понимаю, что это примеры из кино, да, или из военного времени. Но как вот узнать это сейчас? Все скажут, ну, это было вот военные тяжелые времена, или это феномен из кинофильма. Действительно ли некоторые наши близкие способны так поступать?
Ну, конечно, способны. Мы иногда тоже сами способны, но это такой бессознательный, скажем, процесс, да, иногда бывает. Здесь описано, ну, такая очень... по степени, да, тяжелая картина того, что может проявиться в самом таком ужасном варианте. Но иногда же это проявляется совершенно вот на бытовом уровне, не так сильно, не так явно, но проявляется в виде как раз обесценивания, в виде того, что я это не говорил. Ты при этом убеждать человека, вот то, с чем как бы я в последнее время часто встречаюсь, да, пожилые люди, которые действительно могут что-то забывать, но им, так как их не принимают, например, в семье, да, и для них это и тем более болезненно, потому что уходит какая-то возможность, да, свои функции меняются, и их еще убеждают, да ты что в самом деле, но это же ты, это не я, и признать свою ошибку очень тяжело тем, кто это говорит, и так, немножко остановиться, сказать, стоп, что вообще происходит, что происходит со мной, что происходит в наших отношениях, почему я так усиленно упорствую на том, что этот другой человек там забыл. Ну, даже если он забыл. Но это... даю я ему это право на ошибку? И насколько я могу его, наоборот, успокоить, да, все-таки бережно отнестись к тому, что он это может болезненно переживать? И очень часто как раз такие ситуации происходят с людьми, которые более зависимы или более как бы эмоционально или в прямом смысле физически зависят от другого человека. Угу. Он сильнее, он там умнее, он активнее, он сейчас занимает какую-то позицию, ту, которую я когда-то занимала, теперь нет. Либо наоборот по отношению к детям, когда родители, да, это авторитет. И я ему начинаю верить, а он близкий человек.
Угу.
Поэтому вера тут такая, ну да, в чем-то нет своей уверенности, я не могу опереться на свою внутреннюю какую-то опору, да, и поэтому приходится верить. Но это может быть как бессознательно, например, да, потому что сам не могу признать ошибку, но иногда это проявляется и сознательной формой такого как бы отношения.
Угу. Нам пришло уже очень много сообщений. Будем их читать после того, как напомним наши координаты.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Это передача «Формула семьи». Мы здесь говорим сегодня о вербальном насилии, о скрытом насилии и о такой его форме, как газлайтинг. Это когда ваш партнер стремится убедить вас, что вы потеряли адекватность, дееспособность и заставит сомневаться в собственной памяти, например. Пишет Мария: «У меня такой муж, и сын за ним повторяет». И приводит реплики, да. «Что ты фигнёй страдаешь? Тебе что, заняться нечем? С головой у тебя всё в порядке?»
Да, вот спасибо большое за комментарий, потому что здесь то, что я тоже хотела сказать, перед эфиром ещё тоже думала, обязательно надо. Есть варианты, когда действительно это сам по себе человек, да, вот ощущает вот этот вот эмоции, которые подавлены, гнев, свою низкую самооценку, свою вот ощущение, что он что-то не может сделать, да, как бы свою отрицательную такую картинку я рисует. А есть варианты, когда это научаются, как сценарный момент, как я вижу, кто-то из значимых для меня людей, ну, это, как правило, в детском варианте, да, так делает, и я идентифицирую с ним, и я начинаю делать тоже так же. И когда я прихожу, например, из своей семьи, человек такой вырастает и приходит уже в свою семью взрослую, ну, из родительской, да, в свою семью, которую создает, он этот сценарий может повторять, совершенно не осознавая, что вот на самом деле может быть по-другому. Для него эта модель есть. В близких отношениях, именно вот как бы под одной крышей вот с самым близким человеком. В этом случае... Когда такое происходит, всегда надо себе сказать: стоп, что вообще происходит, да, и, ну, это как рекомендация, что так делать, донести свои чувства спокойно, без обвинений, самое главное, потому что иначе это может вызвать действительно еще большую бурю эмоций, агрессор всегда отрицает это, да, сказать, что, что вот так я чувствую, и я хочу поделиться с вами этими мыслями, что я себя сейчас ощущаю как бы нехорошо, небезопасно, когда вы мне так говорите. То, что о своих чувствах говорить иногда, то есть, ну, и в нередко, да, все-таки заставляет агрессора задуматься. Если это как раз вариант такой сценарный, когда это не его личное, вот он так, это может остановиться даже с нескольких раз.
Сообщение от Екатерины: бывший манипулятор в любых разговорах, даже если он виноват, он съезжал с этой темы, цеплялся за ерунду и начинал нападать. Или, например, провинился, обидел, до слез довел, говорит: извини. Естественно, я по щелчку успокоиться не могу, тогда он начинает орать: я же извинился, что ты еще хочешь? И теперь уже я вроде как плохая, он же извинился.
Вот это да, спасибо тоже за пример. Это как раз то, что как и происходит. Сначала отрицается, да, может быть, вот даже насмешка, даже шутка, даже потом сказать: ну я же пошутил. Собственно, чего ты на это обижаешься? Это ты как-то воспринимаешь все не так.
Шуток не понимаешь.
Шуток, что ли, не понимаешь? Вообще, это совершенно безобидная шутка. А шутка может быть совсем не безобидная.
Ну да, но вот эта фраза еще: я же извинился, что ты еще хочешь.
И второй вариант, ну, то есть, да, как один из вариантов, это сделать виноватым другого человека в том, что происходит. Как бы перенести ответственность, перенести вину на него. Но... тут надо обязательно сказать, что то, что так себя ведут люди, да, чаще всего все-таки эмоционально незрелые. Да, те, которые вот из всего негативного своего уже образа, там я, да, какие-то вот имеют подавленные эмоции, чувства, им самим больно. И сказать им об этом, это как раз развернуть их к тому, что да, я понимаю, что так сказал, что тебе и мне больно в этом случае, ты себе сделал, то есть мне сделал больно, и тебе больно, поэтому я понимаю, давай попробуем все-таки как-то это избежать. Но ни в коем случае не спорить, ни в коем случае самим не проявлять агрессию. Потому что это как зажигается от маленькой, да, там искры, будет сгораться пламя, и это, наоборот, может привести еще к большим последствиям, травматичным для обоих, и психологически, в первую очередь.
Ну вот такой человек вот в паре, да, агрессор, жертва, делит, получается, роли, как я адекватный, а ты ненормальный. Или ненормальная, да?
Ну, потому что один же в роли жертву, и уже очень много говорится, но повторюсь, да, эту роль мы тоже на себя принимаем. И эту роль, так или иначе, оба в паре с этой ролью согласны.
А что может потом произойти с человеком, который на себя взял роль ненормального или ненормальной? Через какие стадии он пройдет, если это постоянно ему транслируется, что он неадекватен, ненормален, эмоционален, глуп?
Тяжело будет человеку, да? Это же всегда удар по моей, как бы я... концепции, да, по мне, по моему ощущению себя и по моему миру. То, как я себя проявляю в мире, то, как я вижу себя. Да, и можно таким образом человека довести до, ну, во-первых, психосоматические заболевания, в первую очередь. И у детей очень часто, когда они подвергаются психологическому насилию, первый признак, да, это частые какие-то психосоматические заболевания. Они тогда начинают переживать через тело все эти чувства. Какие-то самоповреждения, ну, потому что себя чувствуют виноватым, особенно если вину эту накладывают на него, да, пытаются ее транслировать, что это все из-за тебя. Плохо тогда человеку становится.
А как выглядит так? Уместная критика? Например, чересчур эмоционального человека обычно мужчины, а женщины говорят: истеричка. Да? Ну, ты вот, как всегда, завелась, истеричка, ты спокойно не умеешь реагировать. Или родители, дети родителям, мамам говорят, да, ну, вот ты из мухи слона, вот делаешь, постоянно орешь, выходишь из себя. Как выглядит на словах критика нормальная, в принципе, да, что мы поняли, услышали, что мы тоже действительно, может быть, сейчас очень эмоциональны и ничего не понимаем. Вот, тут же палка о двух концах получается.
Ну, тут получается, что я не могу принять то, что происходит с другим человеком. Для меня это слишком больно, слишком непереносимо. И тогда как раз проявляется чувство агрессии, чтобы это убрать с моей, там, вот, на данный момент, да. И вот таким образом, ну, искаженным. Не могу сказать сам, не могу открыто сказать об этом по разным причинам, да. Поэтому буду делать это косвенно, пассивно, закрыто, чтобы не распознали. Но это же всегда о том, что почему мама не может воспринять, например, мальчика, который плачет. А ему там 4 года, ну, 5 лет, пускай 5-7, вот, да, дошкольник. А вдруг он плачет. У нее образ мужчины, что она в нем может видеть, что он не должен плакать. У нее есть свое представление, своя картинка о том, как он должен себя вести. Если он в эту картинку никак не вписывается, или она очень жесткая, да, вот только так и не иначе. Ей тяжело это принять. Тогда она будет что делать? Как раз вот отрицать то, что с тобой происходит, да, вот это убирать не хочу видеть. Тяжело. Тоже по отношению ко взрослым людям. Все то же самое. Особенно к отношению своей... там, престарелым родителям, да, людям, которые в тот или иной момент сейчас, например, ну, по разным причинам, да, выбились из колеи, как говорится, да, и вот проявили какую-то слабость или еще какие-то такие вещи, которые мне тяжело принять. Ту же самую агрессию, тот же самый крик. Чего ты тут кричишь, как истеричка? Мне тяжело переносить этот крик. Поэтому я передам ей эту ответственность.
У агрессора нет адекватного эмоционального ответа на происходящее.
Да, можно сказать, да, это чаще все-таки люди с незрелой эмоциональностью. Но мы рано или поздно, то есть мы все проходим какой-то такой этап, нам тяжело какие-то вещи принять. Если вспомнить детей, да, они тоже очень требовательны по отношению к взрослым бывают, да, что вот только так, а не иначе, вот этот образ должен поддерживаться. Если мама там выходит за какие-то рамки, которые ребенку тяжело воспринять, он тоже будет возмущаться. И это идет как раз от того, что я это не могу воспринимать. Мне тяжело, мне может быть больно, обидно, а еще может быть зависть. Это такая, да, это вообще отдельная история. Потому что я этого не достиг, а вот кто-то достиг. А признаться себе в этом всегда тяжело. А еще если нет внутренних точек опоры, да, все-таки. И чем человек как бы внутренне зрелый, так скажем, да, который может себе честно признаваться в каких-то вещах, тогда он об этом и будет говорить.
Сообщение от Власты. У меня родители такие, особенно мама. Сначала скорбит, обидит, потом отвечает, что это я сказала, а она вообще молчала. самое
что
страшное,
в этом
что,
случае делаете, да,
да? Самое страшное, что иногда я позиционирую это на своих детей, я это осознаю, но иногда бывает поздно. А детям больно, мне тоже.
Ну, если больно, если... Давайте так, мы много всего совершаем того, что по отношению к другому человеку может быть больно и самим себе, и как бы другому, да? Вовремя сказать «извини», я был неправ. Это вот те самые слова, которые помогают все-таки отношения и сохранить, и залечить те раны, которые были нанесены. Только искренне, с возможностью все-таки исправить и найти тот путь решения для нас двоих, который может подходить, который как бы, чтобы если есть искреннее желание и желание что-то изменить. Если, конечно, один хочет что-то менять, а другой не хочет, то очень тяжело в этом случае. Но, опять же, если говорить о том, что пока это обоих устраивает по разным причинам, это такая модель будет. Так вот будут проявляться эти отношения. Но как только кто-то один будет говорить, что нет, я не согласен, стоп, что происходит? Другому есть тоже два выбора. Либо он выбирает, что он что-то будет менять, и в себе в том числе. А может быть, просто он первый раз вообще услышал об этом, и о том, что есть границы другого человека. Постепенно, каждый раз, когда вы это говорите, вы даете ему возможность в том же смысле расти, да, эмоционально зреть. Но вы при этом его принимаете. Либо второй вариант, более, скажем так, ну, другой. Тот человек просто из этих отношений будет уходить.
Ну вот нас спрашивают уже действительно, Татьяна пишет, человека не изменить, что как быть, уходить дальше. Кстати, ну я тут интересное одно сообщение увидела, пока остановимся на сообщении Татьяны. Действительно, как быть с таким поведением, как быть с агрессором, стоит ли разводиться, стоит ли уходить. Еще Олег пишет, например, о том, что не проявлять защитную агрессию – это невозможно, не всегда возможно, особенно когда цель агрессора – вас задавить, и это естественная реакция, да, ответная агрессия.
Ну, тогда по поводу вот первого, да, сообщения. Тут каждый все равно сам для себя решает, насколько я могу в этом сейчас выжить, адаптироваться, да, и что-то мы вместе можем сделать для того, чтобы этой ситуации не было. И всегда решение остается за человеком. Если он как бы принимает это решение, ну, значит, вот сейчас это тот самый необходимый, оптимальный вариант, который он может сделать. А, ну, если как бы ресурс есть, если есть внутренняя опора, то тогда человек что-то делает и двигается. Если этого на данный момент нету, то ситуация, ну, ситуация осознается. Тогда даже то, что вы себе это признали, осознали, сказали, что да, я тогда буду искать возможности и что-то с этим делать, это уже большая работа идет. А дальше уже, ну, как сложится, как получится, потому что это всегда зависит от двоих все-таки, да, и от того желания человека, который, в общем, первое это осознал. По поводу агрессии соглашусь. Вот, да, второе сообщение, которое ей написали. Да, иногда бывают, и не, да, довольно часто, вот это вот адекватное проявление и защита своих границ, она тоже необходима. Но, опять же, она должна быть адекватной, когда это, она должна совпадать с ситуацией не чрезмерно, да, не там, где можно проявить. Я всегда такой вот просто вспомнила студентам, как раз вчера мы говорили про насилие, и тема у нас насилие была, как, например, животные помогают увидеть границы маленьким
детям.
Детям своим, да, детенышам. Там можно с хвостом мамы играть, котенок сколько угодно, пока он ей не сделал больно, она там как-то немножко прикусил. Тогда она ему это показывает. Она может рыкнуть, она, ну, если это собака там, да, она может зашипеть, но как-то какой-то сигнал она ему даст. Адекватной ситуации, не чрезмерно. Она не будет его там как бы на кусочки и тряпочки рвать сразу, да. Она ему покажет, что эти границы есть. Это вот как про адекватность вот этой как бы агрессии, скажем так, со знаком плюс, которая необходима. Потому что когда мы проявляем себя вовне, это тоже некоторая агрессия, и она должна быть присутствовать. но она должна быть адекватной ситуации, который, в которую в данный момент человек попадал. Конечно, если на вас нападают, то ну, либо беги, либо, если можешь, есть возможности, да, то дают отпор. Других вариантов как-то, ну, вот, и нет.
Напомним координаты.
А нет, еще третий.
Так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Это «Формула семьи». Говорим мы сегодня о вербальной скрытой агрессии и о таком термине, как газлайтинг, когда партнер сомневается, заставляет вас сомневаться в собственной адекватности, дееспособности и памяти. Какой третий способ?
Только что третий. Ну, есть сдать сдачи, беги, а третий можно в оцепенение впасть. Ну, это если вспомнить, да, как некоторые животные именно этим пользуются. И помогает.
Никита нам решил дать мастер-класс, собственно, по вербальной агрессии. Он написал сообщение. А с чего вы взяли, что ваши чувства, которые вы здесь обсуждаете, вообще имеют ценность?
О, какая прелесть. Спасибо большое. Ну, наверное, чувство человека, оно само по себе, ну, это уже у всех по-разному, уже имеет ценность. Любые чувства и проявления, которые есть, они уже ценны. Как проявление конкретного вот этого человека, который перед вами. Другой вопрос, что они могут быть вам неинтересны. Да, и если они обесцениваются, почему обесцениваются, тоже вопрос. Почему? Но это можно принять как то, что вот на данный момент, ну, например, Никите, это неинтересно.
Да, можно отключиться от трансляции.
Да, да, либо это может быть какой-то другой вариант, как посмотреть, как будут реагировать. Это же тоже такой вариант, как бы пассивная агрессия. А что же будет? А если я вот там ткну, как мне ответят? Этим очень часто, ну, в интернете много таких вещей, да, как он называется, троллинг, правильно, когда специально заводят какие-то. И в этом случае одна из таких вариантов реакции на это, можно вообще не реагировать. Ну, потому что если знаете, что человек это делает специально, умышленно и больше, еще больше заводит, да, то как бы игнорирование вот такого поведение, потому что там не всегда возможность, например, в интернете есть ответить так, как бы вы ответили это как бы в личном, да, разговоре в виде собеседника. Вы же очень много не видите, когда в интернете сидите. У вас есть только текст, а интонацию не слышится, а невербальные все проявления, которые телесные, тоже не видно. Поэтому тут вот, особенно если это действительно и так очень агрессивно, с какими-то такими выпадками довольно болезненными, ну, тогда это можно просто действительно не обращать на это внимания.
Ну, Никита, вы вот можете вопросы задавать свои свободно, мы на них отвечаем. Также мы имеем право обсуждать интересные нам темы, интересные, собственно, слушателям, да? То есть это площадка для диалога, поэтому мы с тобой взяли, собственно. Да, нам эта тема лично интересна, почему нет? И, как показывают сообщения, интересные другим людям, читаем сообщение от Екатерины насчет незрелой эмоциональности.
Ой. Можно я еще один, как бы, да, добавлю вот на Никитина сообщение? На самом деле, то, что, наверное, еще очень интересно, ну, лично мне, это я про свое мнение скажу, сейчас очень много вообще стали говорить о насилии, да, и хорошо, что эта тема стала не... То есть стало обсуждаться, что оно действительно у нас есть и проявляется. И один из видов насилия, как раз то, что мы сейчас обсуждаем как один из вариантов, да, это психологическое насилие. И, наверное, то, что это обсуждается и говорится для того, чтобы, услышав это, можно было распознать, где, да, где оно вот так, как я в этом себя чувствую и что я при этом могу сделать. Вот, так.
Вот такой ответ. Да. Екатерина пишет насчет незрелой эмоциональности. Верно. Когда расстались с бывшим молодым человеком, у меня было настроение хорошее при нем, уж сильно хорошее. Он заявил мне, мол, как ты смеешь жить лучше меня? Но это, видимо, уже когда встречались, после того, как расстались. Видимо, в его понимании я без него должна сидеть и плакать. И Екатерина делает вывод, лучше при таких людях не показывать, что вы живете лучше, чем они. Ну, это странно. Чтобы не вызвать, видимо, агрессию какую-то, да, не вызвать оценки какой-то негативной вашего настроения.
Ну, совсем-то так это невозможно все-таки, да? Так или иначе, какая-то информация, особенно если это интересная информация, можно посмотреть на странице, посмотреть, как. Да? То есть вот сейчас способов увидеть, что происходит с человеком, и в этом интернет помогает, их много. И почему в этом случае вы хотите спрятать те чувства, которые есть? И есть ли возможность отделить ваши чувства от его? Да, это его выбор, вот, и его переживание.
Его интерпретация.
Его интерпретация. Ну, тут по поводу как бы незрелости эмоциональной. Наверное, для меня очень важно, что мы так или иначе, мы все проходим какие-то этапы незрелости. И все на разных этапах находимся. Другой момент, что мы это можем понимать и принимать в этом тогда и другого. Ну да, вот так вот ему реально больно. Другому человеку, когда он испытывает зависть, испытывает гнев, обиду, это больно всегда. И если его вот в этом принять, потому что можно предположить, что когда-то давным-давно эти чувства как раз подавлялись и не были приняты родителям, как так сказать, научно, не контейнировались, да, и он не умеет с ними обращаться. Поэтому вот такая ситуация случается с ним, и он это сейчас испытывает. Но опять же, это его выбор, что он с этим будет делать, если вы ему об этом скажете. Да, он как-то переоценит ситуацию, как-то посмотрит, либо будет дальше продолжать. Ну, вот это уже, как говорится, вне компетенции, да, нашей. Выбор остается за человека.
Инна пишет: мой муж, как ребенок, замыкается в себе, по 3 месяца не разговаривает, и потом ему мстит тихой сапой, не дает денег, я не работаю.
Угу. Замыкается, то есть после каких-то моментов, которые происходят в ваших отношениях.
Ну, видимо, после ссор, да, наверное.
После ссор. Ну, вот то, что не разговаривает, это один из способов игнорирования, да, то есть может, опять же, это быть как сценарный момент, который был вынесен из семьи. Тут можно сказать, опять же, вот тут та рекомендация, что донести и сказать, что и стоп, что происходит между нами, мне тяжело это переносить. И честно отреагировать свои чувства, насколько вот можете, да? И давай все-таки посмотрим, что мы можем сделать для того, чтобы этого не было. Потому что мне тяжело, и я имею право на эти переживания. А ты имеешь право на свои переживания. Давай найдем как бы совместные точки.
Ближе к концу программы еще раз обсудим способы противостоять такой агрессии, вербальной, скрытой агрессии, газлайтингу. Вот один из советов, например, при необходимости спросить у независимых наблюдателей, замечают ли другие ваши близкие люди какие-то странности в вашем поведении, что вы, например, истеричка, ну или там, как еще ваш партнер может вас называть. Да, может быть, что все вокруг тоже видит ту же самую проблему, и вам нужно обратиться за помощью, ну, в контролировании собственных эмоций. А если другие сторонние наблюдатели, независимые, скажут, что все с вами в порядке, значит, вот другой человек, агрессор по отношению к вам, он вас...
В этом плане очень хорошо помогают, например, хорошие психологические группы, где есть групповая динамика, где есть как бы обратная связь участников, где можно посмотреть на себя с другой стороны, да, и понять, действительно это у меня так или как все-таки бывает. Если есть подозрения, ну, на какие-то вещи, ну, например, человек в депрессии, человек там истощен сейчас, у него нет сил, нет как бы ресурсов внутренних для того, чтобы справляться. Понятно, что эмоциональность будет другая. Либо совсем она будет отсутствовать, потому что слишком больно, да, соприкасаться со многими вещами. Либо, наоборот, будет бурная. Тогда надо понять, что вот в данный конкретный момент со мной происходит. Всегда вопрос, что же со мной сначала происходит? это, что я испытываю, какие чувства и переживания, и что я могу сделать, как я могу тогда найти способ, чтобы как бы убедиться, так это или нет. Угу. Да? Но иногда моменты вот именно в близких отношениях, там же нету как бы сторонних наблюдателей. Мы бываем только вдвоем, и никто другой этого не видит. И как я проявляюсь, ну, это навык смотреть на себя со стороны.
То есть развивать умение да, доверять себе.
Рефлексии,
да?
И доверять себе, что со мной. Даже если я там негативные чувства испытываю, да, я их испытываю.
Еще один способ как раз-таки прямо заявлять о своей точке зрения без агрессии.
Без агрессии, да.
Например,
да.
Говорить, меня сейчас очень злит, обижает твое поведение, что ты кричишь на меня, и мне очень обидно, мне очень раздражает, что ты пытаешься выставить меня сумасшедшей, да, или сомневаешься в моей адекватности. Да. Вот, то есть некое четко описать свои чувства и ситуацию, которых вызвало, даже если человек говорит, что и меня сейчас обижает, что ты называешь меня истеричкой, да, меня сейчас обижает, что я не могу поплакать, выразить свою эмоцию, да, что ты ее стесняешься, и тебе она неприятна. Ну и так далее. Помогают вот такие вещи?
Озвучить? Да, конечно. Так вот мы уже об этом, да, говорили, как раз озвучивать свои переживания. И о том, что со мной происходит, как, насколько больно, насколько... Да, я не уверен в этом случае в себе. Тут вот еще у меня мысль пришла. Даже если называют истеричкой, да, насколько я это могу себе принять? Если мне совсем вот это обидно, больно слышать, я вот даже пошутить на эту тему не могу представить, что я, да, я могу быть истеричкой иногда, да, там какие-то вещи, тогда это будет ранить больнее. Если я могу себе представить, что в общем целом в какие-то моменты, ну, могу я проявлять... Угу. Да, какие-то такие моменты истеричности, но тогда это не ранит. Каждый раз, когда что-то еще в чем-то обвиняют или что-то такое, как ярлык навешивают, примерив на себя, насколько я в этой роли себя могу чувствовать, скажем так, адекватно, спокойно. Если вот это внутреннее есть, опора, внутреннее состояние, что, ну да, я могу себе это иногда позволить, но я умею из этого выходить, то тогда даже серьезные такие нападки, да, агрессии пассивные, они не будут ранить. Угу. Всегда обращение к себе.
Сообщение от Елизаветы. Живу в гражданском браке, мой гражданский муж ревнует меня к бывшим, хотя все, что было, было до него. Повода нет ревновать сейчас. То есть ревнует к прошлому.
А это часто история, угу. Мы как-то даже обсуждали это. Ну, если так болезненно человек относится, ну, может тогда не говорить о том, да, каких-то вещах, которые были в прошлом.
Даже если незачем рассказывать. Да, то есть это лишняя информация в любом случае, да, для вашего избранника.
Не, вот. Если она болезненна, угу. Ну, зачем тогда лишний раз вот ему на эту больную точку наступать? То, что происходит как раз в скрытой такой агрессии, но иногда не... осознанно, да, мы наступаем на те самые больные мозоли, которые есть у другого человека. И он их, может, иногда хочет скрывать и не хочет к ним дотрагиваться, а вот именно в эту больную точечку, особенно при скандалах и конфликтах, есть у нас такая особенность, у всех практически попадать.
Угу. Минара пишет, скажите, пожалуйста, вот я с мужем разведена, но он до сих пор... прилюдно на меня кричит. Это нормально? Очень странно, в каких ситуациях он на вас кричит, если вы не живете вместе или разведены. Но, может быть, где-то они где-то встречаются в каком-то общем пространстве. Может быть, с ребенком.
Да, может быть. Угу. Но тогда сказать ему, что в общем целом... Ну, мало того, что мы уже разведены, да, и по отношению к нам немножко другие уже у нас роли. Угу. И я думаю, даже когда в браке, если этот крик очень сильно, да, и он задевает, и нет возможности этого перенести, об этом лучше всегда говорить. Вот такое поведение по отношению ко мне, оно недопустимо. Я не хочу дальше продолжать разговор. Mm-hmm. То есть вот это ваш выбор, всегда есть, что как бы остановить. Но, опять же, вот тут в заключение как раз хочу сказать. Очень важно находить те точки опоры внутри себя, где я себя чувствую уверенно. Если есть уверенность по отношению к другим вещам, да, там я могу состояться профессионально, я знаю, что меня там профессионально люди как бы принимают, поддерживают, я там адекватен, да, я там в родительской роли, в роли друзей. То есть хобби у меня замечательные, там меня принимают. То есть вот это найти вот то, где я себя чувствую все-таки уверенно. И чем больше таких точек опоры, где я увереннее, тем проще, даже не то, что проще, а не так будет болезненно и не так разрушающая та агрессия, которая воспринимается извне, ну, как бы извне, да, которая по отношению к нам может проявляться.
Хорошо.
Это заключение.
Да, спасибо за такое заключение. Спасибо всем, кто участвовал, за ваши вопросы и комментарии. «Формула семьи» выходит в эфир каждый будний день в 14:00. До встречи в новых эфирах. Всего доброго.
До свидания.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».